Евгений Рубенович, ну, прошу вас, тогда давайте мы
вы, это не будет диалог-то с вами, да?
Вы смотрите, мы сейчас посмотрим, как вам
в общем,
удобнее.
Если вы захотите что-нибудь меня спросить, я буду очень рад.
Хорошо. Значит, Евгений Рубенович, с вами, с вашим именем связаны очень яркие страницы истории советского театра. Я не знаю сейчас, как у нас выстроится беседа, но мне бы все-таки хотелось, чтобы мы пошли в ваших воспоминаниях от самого начала вашей творческой деятельности. Поэтому мне кажется, если вы сейчас хотите рассказать вот самые первые страницы вашей творческой деятельности, то прошу вас.
Во-первых, я очень признателен, что вы меня пригласили на такую почетную и очень серьезную для меня работу. Я действительно в последнее время одолеваем мыслью, и не понимаю, радостной или печальной. Это мысль о том, что без всяких моих заслуг, где я многим обязан просто чуду своего рождения в семье Рубена Николаевича Симонова и Елены Михайловны Поливановой, моей матери, я много видел людей и с очень многими работал. И сейчас у меня есть такое ощущение, что какая-то необходимость рассказать о том, что я видел, рассказать о замечательных людях, с которыми я встречался, и просто в жизни в качестве сына Рубена Николаевича, и потом, повзрослев уже в качестве человека, дерзнувшего предлагать им совместную работу. Так я предлагал оформить свой спектакль Мартиросу Сергеевичу Сарьяну, на что бы меня, наверное, сегодня не хватило наглости. Это надо было быть молодым. Так у меня хватило нахальства в совсем молодом возрасте, еще до 30 лет, постучаться в квартиру великого русского художника Константина Федоровича Иона и предложить ему оформить сказку «Маршака». И Самуил Яковлевич Маршак и Константин Федорович Ион жили в одном доме на улице Чкалова. И теперь каждый раз на такси или в каком-нибудь поездку, или на работу я проезжаю мимо этого дома и вижу эти две мемориальных доски. Я вспоминаю этих двух божественно одаренных людей, великого русского поэта, равного Жуковскому, и великого русского художника, равного всем своим, так сказать, современникам, и Нестерову, и другим. И думаю, что вот эти мемориальные доски, нынче застывшие, жили, действовали, и как-то неудивительно даже слушались меня. Потому что только в молодости можно требовать Иона перерисовать, или только в молодости можно требовать Самуила Яковлевича, знаете, мне эта рифма не нравится, она отглагольная, и, значит, и заставлять это переписывать. Но это было нахальство от веселой влюбленности в этих людей. Это была вообще моя страсть. Страсть наблюдать и любым способом сотрудничать или быть близким к великим людям. Они меня интересовали как ничто. Может быть, дальняя звезда, неизведанные миры, может быть, бездонность моря, великие тайны жизни, про которых философ сказал, все, что нам неведомо, есть. Но все-таки лучшее, что может создать природа и Бог, это, конечно, человек, но не просто человек, но и талантливый человек. Вот человек плюс талант – это, наверное, самое интересное. И вот сегодня, поскольку я видел этих людей, мне кажется необходимым помянуть их добрым словом. Я написал и пишу книгу, которая называется «Утраты», где я многое вспоминаю. Сегодня в этой почетной для себя работе я постараюсь не повторять то, что я написал, и рассказать вольно, импровизационно о том, на ту тему, которую мы сегодня возьмем. Если вы попросили меня рассказать о своих первых опытах, вот я, так сказать, на эту тему и импровизирую, то есть говорю, что невольно вспоминается. Я думаю, что мой возраст, а он уже не юношеский и даже не взрослый, он уже возраст, ну, я не люблю слово «старость», но люблю слово «солидность» и «зрелость». Вот мне 66 лет, и если бы этот возраст можно было бы удержать в некой статике, я не думаю, что есть более счастливый возраст. Я объясню, почему. Прежде всего, потому что очень широкое поле обозрения. С одной стороны, ты видишь людей на 40 лет старше тебя, с которыми 40 лет тому назад ты работал, и которых никого нет в живых. И это широкое поле обозрения, эту мысль я высказывал, она меня преследует, но нигде ее не записывал, ни на радио, ни на бумаге. И действительно, там возникают потрясающие лики и Михаила Афанасьевича Булгакова, и Юрия Карловича Олеши, и Михаила Светлова, и замечательных музыкантов Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Арама Ильича Хачатуряна, молодого совсем Хренникова. Возникают видения великих актеров. Мне посчастливилось знать и трудиться с такими гениальными русскими актерами, как Игорь Владимирович Ильинский. Я помню, как на первой репетиции «Горе от ума» в Малом театре он, посмотрев на меня с улыбкой, сказал: «Что вы мне можете сказать, милая женечка, когда я последний раз эту роль делал с Мирхольдом?» Я сказал: «А ничего, что бы я вам ни говорил, вы говорите: ах, как это замечательно». Он засмеялся, пригласил меня к себе на дачу, где, помнится, был Николай Озеров, мы даже в теннис играли. Он говорит: «А зачем вам это надо?» Я говорю: «Потому что если вы будете восхищаться всеми ерундой, которую я буду молоть, актеры сразу поймут, что я говорю что-то дельное». И вот это импровизационное, озорное, между прочим, чисто вахтанговское или мерхольдовское самочувствие, что ли, тайная игра актера-режиссера, она давала мне право безотчетно фантазировать. А Игорь Владимирович на все, что я говорил, пожимал плечами и говорил: «Это замечательно». Вот, и поэтому самые простые мизансцены, выходите слева, и там, и так далее, и так далее. Вот это, ну, короче говоря, как-то очень у меня в памяти Игорь Владимирович, и мой приезд к нему на дачу, где была Татьяна Александровна, и наши встречи, и порой конфликты, и его отношения с Маршаком, потому что он должен был в сказке играть царя. Но я только остановился на Ильинском, как на величайшем мастере. Но когда я сейчас с печалью поглядел на труппу Малого театра того периода и увидел, что никого нет в живых, когда Станиславский назвал труппу Малого театра труппой гениев, а сегодня можно сказать, что это была действительно труппа гениев: Царев, Жаров, Бабочкин, Ильинский, Анненков, Любезнов, Константинов, Хохряков, Доронин, а женщина... Я не говорю о Елене Николаевне Гоголевой, о Белевце Наталье Алексеевне, о Шатровой Елене Митрофановне. Ну, достаточно сказать и о Доронине, великом актере, о ушедшем Никите Подгорном, о Телегине. Ну, короче говоря, когда я смотрю списки, сохранившиеся у меня труппы на таких официальных бланках, я, во-первых, пугаюсь мысли, которые меня тоже преследуют. Конечно, я тогда, мне едва минуло 36 лет, смотрел на этих людей, которых я знал с детства, как на неких чудотворцев, и людей почтенных и старых. И меня пугает, что они в тот период были значительно моложе, чем я сейчас. Ни Жарову, ни Ильинскому, ни Цареву не было тогда 60 лет. И Бабочкину не было 60 лет. И поэтому, когда я думаю о своем 60-летнем возрасте, с каким же ужасом на меня смотрят мои ученики, я легко улыбаюсь и думаю, что сам не так давно переживал это восприятие мира.
Вы молодой сейчас, вы внутренне молодой, вот. Поэтому...
Ну, спасибо вам большое. Это самое важное, не растратить, конечно. Это великая тайна, что душа не только не стареет, но светлеет. И если бы этого закона не было, если разум не очищался бы, не становился стройнее, жизнь была бы бессмыслицей. Это ее великая благость, что ясность приходит с возрастом. Ну, короче говоря, чтобы не разбалтываться... Мне, конечно, есть о чем вспомнить. Я не могу не вспомнить и великих вахтанговских актеров. Мне посчастливилось работать с Рубеном Николаевичем Симоновым, причем трижды. И самое интересное, что, конечно, когда я работал с Рубеном Николаевичем в молодости, это была «Филумена Мартурана», «Горе боятся счастья не видать», «Маршака» и «Потерянный сын Арбузова», то я и не ожидал снисхождения, потому что я был убежден, что все критики скажут: «Ну что, Женя, там папа все сыграет, все поставит, а он только подпишет». Но не такой жадный до славы был Рубен Николаевич. Наоборот, это было очень жестокое и суровое воспитание. Придумай форму, встреться с художником. Сделай так, чтобы эту роль сыграл кто-нибудь до меня. Я должен посмотреть. Если мне это понравится, если ты меня увлечешь, потому что мне уже не хочется играть на сцене. И в его шутливой надписи он написал: «Твоя единственная заслуга перед искусством тем, что ты заставил меня играть». Это действительно так. И я ответственно должен был его увлечь. Это тоже была своего рода игра. И «Филумена Мартурана», который сейчас многие вспоминают как о спектакле, чуть ли не одном из лучших спектаклей послевоенного периода, Это был очень большой труд, когда мне, молодому тогда человеку, нужно было работать со своим собственным отцом. И я должен сказать, что величие стариков именно заключалось в том, что, чувствуя мою опытность, возможно, правильные порывы и жестокие ошибки, какие-то истинные чувства и чувства ложные, уважение старших к молодым людям было чрезвычайно велико.
Георгий Павлович, вы в то время уже закончили институт?
Да, естественно, я уже закончил Щукинскую школу.
В каком году вы окончали?
Я закончил в 47-м году. Вот. А чтобы, значит, эту мысль вот довести до конца, я хочу сказать, что именно со старшим поколением очень легко работать. Вот тех, с теми самыми людьми, которые на десятки лет были старше меня. И очень легко работать с людьми, которых я сейчас очень пестую, что ли, дорожу ими. Это вот эти последние 4 курса Щукинской школы, которые вышли на большую дорогу. И вот могу сегодня это даже похвастаться тем, что 24 числа, сегодня у нас 5 ноября, а 24-го правительство Москвы было подписано, что этой студии, которую я сорганизовал в течение 8 лет, 5 лет я их учил, и 3 года они как театр, дано замечательное помещение, маленькое, уютное театральное помещение в Неополимовском переулке. Это старинный театр с ярусом, на небольшой зал, но это то, о чем можно было мечтать. И вот мы теперь получили и это помещение. Ну, хорошо, вернемся к теме. Я мыслю спиралями, я сам это про себя знаю, то есть я стараюсь держаться темы, делаю всякие завороты с тем, чтобы опять вернуться к ней. В музыке, по-моему, это называется рондо, круг возвращения к теме. Я, чтобы ограничить себя и не растечься по древу, думаю, что было бы целесообразно сегодня остановиться на одном спектакле, который имел очень большое значение. Рубен Николаевич Симонов в этот период, к сожалению, был очень жестоко критикуем нашей прессой. Появлялись в газетах статьи, которые назывались «Театр отстает от жизни». В те времена получить в «Правде» статью «Театр отстает от жизни» — дело чрезвычайно неприятное, непременно требовавшее оргвыводов. Самое интересное, что делами Рубена Николаевича в тот период занимался человек, которого мы дома добрым словом не поминали. Это был Евгений Евгеньевич Северин. Но судьба столь причудлива, что, работая главным режиссером Малого театра, я оказался буквально в соседних кабинетах с Севериным, потому что он был назначен туда директором театра. И мы с ним не только что подружились, а нас водой не разольешь.
Такие стали.
Вот. И, в частности, он мне рассказал более чем интересные факты от этого нашествия на театр Вахтангова, откуда оно происходило. Знаете, мне не хочется говорить имен, то, что в этих именах замешаны не только очень крупные тогда партийные руководители, но и некоторые артисты, и некоторые члены партийного бюро театра Вахтангова.
Может быть, уже сейчас такое время, когда
надо... И некоторые поставить... другие режиссеры. Но я вам скажу то, что никто не знает. Северин мне сказал, я это записал в дневник, что замечательный, ни в чем не повинный мастер Зубов Константин Александрович дал согласие стать главным режиссером Вахтангского театра, потому что у него в этот момент были какие-то нелады в Малом театре. И, так сказать, какое-то провидение спасло Рубена Николаевича. И вот в этот очень трудный период он, как мудрец, считал необходимым создание нового поколения вахтанговцев. Это совершенно нетронутая проблема. Мне жалко, что это новое поколение, дружно проиграв рука об руку на студийных основах 30 лет, потом так бездарно рассорилось друг с другом. Хотя Рубен Николаевич меня предупреждал, имея в виду, вам, когда будет подходить к 60, вы все переругаетесь. Это закон. Не знаю, может быть, люди становятся взрослыми. Наверное, уже неинтересны молодые сходки или какое-то застолье. Наверное, все обременены уже и внуками, и детьми, и положением, и государственными званиями. Но обратите внимание, развал МХАТа, это когда Борис Николаевич Ливанов, Михаил Николаевич Кедров, Виктор Яковлевич Станицын, было как раз 60, период 60-летия. Мы с вами чудно работали в Малом театре, я всегда радуюсь, видя вас. Вы помните, что конфликты Царева, Жарова, Ильинского, Бабочкина происходили тоже в этом возрасте. Ну, и меня не миновал чаш сия. И я даже считаю это благом сейчас, потому что я остался в хороших отношениях с людьми, а мне удалось создать совершенно новое дело, где я стараюсь и не повторить своих собственных ошибок, и потом это сегодня важнее. Бывает, что люди исчерпывают себя друг перед другом. Это тоже бывает.
Да, в «Современнике» это произошло раньше.
Вот, и это случилось сейчас, по-моему, с «Таганкой». Вот, но к чему я это говорю? Что мне вы задали вопрос очень важный, что в этот период Рубен Николаевич, он не был педагогом в том смысле слова, что он, не, так сказать, вот в училище вырабатывал часы или занимался там теорией. Он был как бы глобальным мыслителем в смысле поколений. Он очень переживал гибель своей студии, созданной в 1933 году и уничтоженную буквально в 1939. Он мне завещал создать театр своего имени и своего толка, что мне, в общем, может быть, робко, но удалось сделать, когда я говорю о том, что сейчас есть этот театр, вот, который получил помещение. Я хочу и назвать его театр Рубена Симонова, именно не имени Рубена Симонова, а театр Рубена Симонова. И он понимал необходимость поколения и учил довольно строго. Он не присутствовал на репетициях, он не влезал, так сказать, в наши дела. Он дал нам полную самостоятельность. Я даже помню, что мы всегда собирались в кафе «Мороженым». Это было такое место, где мы на Арбате оставляли всю свою зарплату. Тогда минимально мы получали там 69 рублей, это сейчас 690. И одна из наших жен...
Но один... Это не 690.
600... Нет, ну 60... мы получали 690 тогда.
69 теперь.
Да, тут я ошибся, с математикой у меня всегда были нелады, да. Тем более у нас... Да-да-да, наоборот, Танч. Я помню, что супруга одного из сидящих за столом поднесла и вылила весь коньяк в умывальник. Рубен Николаевич очень серьезно вызвал ее к себе и сказал: «Вы их не трогайте, они не водку пьют и не коньяк, они делают театр, делают студию. Здесь продолжаются репетиции». И действительно, нам не хватало этих 4 часов репетиций. Мы шли в это кафе, и даже у писательницы Анны Мас есть такой рассказ, как шумно входили молодые вахтанговцы. И там мы репетировали непрерывно, за столом, после спектакля. Мы, так сказать, наши жены были действительно людьми несчастными, потому что нас тянуло друг к другу. Нам не хватало творческого пространства официальных репетиций. В какой-то степени это было перенесено в наши взаимоотношения с Никитой Подгорным в Малом театре. И не так это просто. Вот есть какое-то нежелание расстаться, что ли. Вот. И тем более, что никакого пьянства в том понимании, в каком это сейчас происходит, это не происходило. Да и после репетиции и спектакля моего отца обязательно дома сидели замечательные люди. Это была форма благородного, я бы сказал, одухотворенного общения. Так вот, поскольку нужно было создавать поколение, Рубен Николаевич как-то, в общем, считал, что я должен этим заниматься, ненавязчиво. Я перенес очень тяжелую болезнь. Я 2 года фактически был лишен ног. Я лежал на подвесе в кремлевской больнице. Мне была ночь, когда мне вообще хотели ногу отрезать, я помню. Бакулев меня успокаивал, Александр Николаевич. И вылечил меня Михаил Борисович Коган, погибший в сталинских застенках во время страшного дела врачей.
А что это за болезнь?
Это была инфекционная болезнь, которую врачи до сих пор, так сказать, ну, не до сих пор, но так и не узнали причину и исток. Какими-то жгутами меня перевязывали, кровь разгоняли. В общем, я чуть Бог душу не отдал. А до этого я был вроде как пианистом и даже композитором. Занимался этой специальностью. Тут у меня было ясно, что мне надо, так сказать... Ну, Рубен Николаевич меня резко перечеркнул, мои мечты о музыке и об актерстве, и сказал: вот, занимайся, так сказать, режиссурой. Я первый спектакль ставил просто действительно на костыле, с костылем ходил. Конечно, вот это умение научить плавать по принципу вывести на середину реки, бросить в воду, а потом идти и стоять у берега, но со спасительной шхуной, это был его метод. Поиск самостоятельности. И вот этот поиск самостоятельности начался с того, что когда я закончил школу, а мне здесь повезло, то в это время за мной, мы были первым послевоенным выпуском, набор состоялся в 43-м году. Это курс Юли Борисовой. Юля, не сердись, она очень не любит, когда я говорю, что я с ней учился. Но я... Она говорит: посмотри на себя, посмотри на меня, и потом рассказывай. Но, тем не менее, я ничего не могу ничего сделать, это так. С нами училась на этом же курсе замечательная актриса Фетисова Люся. так безвременно ушедшую. Училась интересная артистка Алла Петровна Парфаньяк. Вот. Учился актер, который играл Александра Матросова, Толя Игнатьев. А дальше шли последовательные курсы целого очень одаренного поколения. Вы знаете, я не думаю, что поколение рождается, как вам сказать, каждый год. Оно рождается волнами, по-моему, в течение 3-4 лет. Вот то, что я сейчас так сберег, вот эти 4 курса, я считал, что упустить это поколение равнозначно преступлению. Вот они сейчас в колонном зале сегодня поют в Октябрьском зале «Пушкинский вечер». Старинный пушкинский романс, читают стихи. Они такие интеллигенты, надо голос, поют сложнейший романс.
Это вот этот театр.
Вот этот театр, да, да. Вот и тогда последовательно выпускались курсы. Рубен Николаевич, как вам сказать, он здесь действовал по принципу гемеопатии. К сожалению, наши теоретики театральные, они совершенно не знают периода Омска, театра Вахтангова, интереснейший период работы Дикого, Хлопкова, Симонова, Сирано де Бержерак, мадемуазель Нетуш. Это как бы за этим самым. А вот то, что мы, мое поколение, рождалось в соревновании, может быть, проигранном, с современником, это очевидно. Вот. И мы набирали высоту вместе, с той разницей, что у нас тоже были мысли об отделении, о самостоятельности. Но это была очень сильная группа, и несмотря на то, что со многими я потом вступил в конфликт, я не могу поминать недобрым словом, как футболист, который играл в команде, которая выигрывала первенство. Нельзя же, когда команда уже не играет, кричать, что она плохая. Понимаете? Вот, поэтому следующий курс, который заканчивал, это был курс Артура Эйзена, ставшего замечательным певцом.
Простите, пожалуйста, а кто художественный руководитель вашего курса?
Моего курса руководила женщина, которой мы должны все низко кланяться, это Вера Константиновна Львова. Она была непосредственной ученицей Вахтангова. Мало того, ее муж Шахматов и она, они записали уроки Вахтангова. И щукинской школы не было бы, если бы не Львова. С невероятной дотошностью, которая порой всех приводила в отчаяние, она записывала уроки Евгения Багратионовича. И так как сегодня преподается мастерство актеров щукинской школы, это записи Веры Константиновны. Она вела первый, второй курс, делала она это безупречно. Она передавала это тем педагогам, которые сегодня это замечательно знают, в частности, Катин Ярцев, Ставская, Стромов.
Это ее ученики.
Они вместе. Я тоже проходил с ней потом же как ассистент весь курс этой самой системы. Вот. И так вот курс за курсом, а я, закончив, имел, вот я говорю, счастливо как-то все родилось, потому что я был на курс старше, на год, на два старше. И эти люди оказались, в общем, моими учениками. А там последовательно завершал Макс Греков, Антонина Гунченко, дальше шел Михаил Ульянов, Иван Бобылев. Очень интересный курс. Дальше шли уже Юрий Васильевич Яковлев, потом шел Ролан Быков. Вот это, ну, я называю сейчас по одному, так сказать, ярчайшему представителю данных курсов. Вот, но это были очень интересные курсы. И, естественно, мы начинали думать о студийности. Вряд ли какой курс, заканчивая школу, не думает о том, чтобы остаться театром. Но это очень редко удается. Последний раз это удалось тоже нашему товарищу Юрию Любимову, 25 лет тому назад. И когда последний раз мы с Любимым встретились после одного из его спектаклей, то он сам мне говорил, и сейчас он об этом написал, что актеры разучились играть. 25 лет прошло, и мы сейчас в щукинской школе набрали курс по просьбе Любимого, чтобы сделать обновление Таганки. Вот не знаем, вернется ли сам маэстро, понимаете? Вот, но мысль у него была благодна. То даже где-то так все спрашивал меня насчет этого курса, который мне удалось сделать. Как здесь быть? Ну, вот видите, опять спираль. Возвращаюсь.
Простите, пожалуйста, а 43-й год это вы учились в эвакуации, да?
Нет, 43-й год это было возвращение Вахтанговского театра из эвакуации. Это был полный разбомбленный Вахтанговский театр, который лежал в руинах. Я помню, я любил войти, как войти в какой-то страх в детстве, знаете, да, это голубое небо над зрительным залом, вниз страшно было посмотреть, все было разбомблено, много было погибших, в частности, Василий Васильевич Куза, и театр работал в помещении в Мамоновском переулке в Театре юного зрителя, там работал театр. А потом театр довольно быстро отстраивали, Абросимов, архитектор. И, короче говоря, вот эти группы отсюда началось как бы влечение, которое потом преследовало меня всю жизнь. И я думаю, что все мои неудачи сопряжены именно с теми периодами, когда я отступал от вот этих двух явлений. Это, с одной стороны, одухотворенный театр, поэтический театр, театр высокого значения, и, с другой стороны, комедийный театр. Я бы сказал так, что вахтанговцы вообще середину играть не умеют. Они актеры крайностей. И поэтому мы тогда еще в школе, просто одной из первых моих работ, было две работы. Одна работа это была Борис Годунов. Годунов играл Ульянов. Шуйского играл ныне народный артист Советского Союза, замечательный актер Венгер, руководитель Иркутского театра. Иван Бабылев играл Семена Годунова, тоже, так сказать, стал известный человек. Артур Эзин играл самозванца. Нелли Мышкова, она тогда была Ева Мышкова, известная киноартистка, она играла Мнишек. Вадим Русланов, народный артист, играл Пимена.
Какое созвездие,
а? Вот. Катин Ярцев играл Мисаила. Вот. И это был очень интересный период. Захава разнес в пух и прах спектакль. Ну, в пух и прах. Ну, наверное, это было действительно наивно. А вот Сималин, преподававший историю живописи, нас собрал где-то чуть ли не у себя дома и сказал: не огорчайтесь, было много интересного. Но самое интересное, это было, конечно, стремление к студийности. И с другой стороны, водевили. Но это были студенты, а не актеры. И вот так в водевилях мне посчастливилось тогда, это мой друг до ныне, большой товарищ, Юрий Яковлев, он играл «Беду от нежного сердца». Это Александр Золотников, там такой охламон, значит, который во всех влюбляется. И играл Шипучина в «Юбилее». И вот это стремление к этому, оно и перешло к тому, что я думал, что Рубен Николаевич очень неслучайно ставил не тушь и фронт. Очень неслучайно играл Сирано де Бержерак, а параллельно возобновлял «Юбилей» Вахтангова, где играл Хирина, а Дикий играл Дьячка. Это был замечательный, интересный спектакль, который вообще никто не знает. Дикий играл Дьячка в «Ведьме» гениально, хотя он говорил, что он играл в рисунке актера Колина, актера второго МХАТа. А Рубен Николаевич играл Хирина, Захава играл Шипучина в рисунке Вахтангова. Поэтому мало кто помнит «Юбилей» Вахтангова. Я его помню, они играли в «Железном рисунке». Львова играл Татьяну Александровну, а Мерчуткину и актриса Некрасова. И вот эти две крайности меня интересовали, причем я не могу сказать, что я их осилил или одолел. Но я знаю, что сегодня театр, в котором никто не плачет, и театр, в котором никто не смеется, есть мертвый театр. Понимаете? И поэтому мы не могли состязаться с Георгием Александровичем Товстоноговым или с современником, но была своя стихия. И от этого мой отец очень любил, как это ни странно, и это не тайна, очень любил малый театр. Не потому, что я оказался в малом театре, которому я обязан по гроб жизни и не выражал комплименты и скромности, наверное, принеся там много и бед. Я шучу, что это второй Московский университет, который я окончил на три с плюсом, понимаете? Вот, но, тем не менее, встреча с этими актерами, уж я не сказал, Владиславский, Светловидов, вот этот, то, что в кавычках называют второй эшелон, сейчас бы этот эшелон был бы первым из первых, то, что тогда назывался второй эшелон.
Какой обалденный спектакль «Умные вещи».
Да,
«Умные вещи». Как много доброго он нес.
Да, понимаете, и вот все, да, кстати, Самуил Яковлевич написал это для нас, да, желаю вам расти, цвести. Вот, понимаете, и поэтому... У меня и началось с того, что первой моей работой был «Водевиль» Цезаря Солодаря, который назывался «Летний день». Все говорят, что стыдно его вспомнить. А мне совершенно не стыдно. Но это был «Водевиль», смешной «Водевиль». Вот. Кстати, он имел большое значение в разгроме театра Вахтангова. Вот.
Именно
этот «Водевиль», да. Его полоскали. У него было несколько спектаклей, которые так много ругали, что меня на улицах узнавали и выражали сочувствие. Вот, так, но там была музыка тоже интересного очень человека, это Новикова Анатолия Георгиевича, замечательного музыканта. Ну, сейчас поют гимн демократической молодежи, но у него пели, но у него просто много замечательной музыки. Он там написал замечательную музыку, художником был Ахвледиани, играл Целиковская, играла Галина Пашкова, играл Дугин, и замечательно дебютировал эту же. Ну, это была комедия. А вот после этого, думая о юношеском Шекспире, мы решили остановиться на двух Веронцах, о которых я сегодня немножко расскажу, и чтобы вас не заболтать, на этом будем и заканчивать. Я думаю, что пространство минут 30-40, оно как раз то самое, которое дает некоторую завершенность форме, определенную набережную наших речей. Я, зная о Сирано де Бержераке, думая о дальнейших, так сказать, каких-то вещах, и сейчас вспоминая свою биографию, я думаю, что стремление вот к этому, в частности, «Горе от ума» в Малом театре и «Умные вещи», опять-таки, стихотворная драма и комедия, то, что в моей студии я сам написал в стихах «Смерть Павла I» и наряду с этим поставил «Самоубийцу Эртмана», это опять этот, ну, в этом слове нет ничего дурного, называется дуплет. То есть, когда одним ударом, то есть, ну, так сказать, два как бы противоположных, это бильярдный термин, да. Вот. А что касаемо, так сказать, спектаклей, то, что я называю всему пространству между, я не считаю себя мастером, и да я и в этом не считаю себя мастером, я просто думаю о том, что я хочу это понять, ибо это есть величайшая тайна, есть поразительное высказывание у Сомерсета Моэма. Он говорит, когда я понял, что существует только стихотворная драма, я бросил писать пьесы. То, что я понял, что Корнель, Сид, может быть, я недословно цитирую, но что это есть верховный жанр. И вот то, что мы игнорируем его, жанр Софокла, Эсхила, Еврипида, жанр, где лучшие представители нации выражали себя. Все русские поэты отдали дань театру. Годунов и «Маленькие трагедии», Пушкин, «Горе от ума», Грибоедов, «Маскарад» Лермонтова. Удивительный рассвет начала нашего века, 13-й год, «Роза и крест» Блока, до сих пор не сыгранная, до сих пор неузнанные и незнаемые у нас пьесы Николая Гумилева, предположим, «Отравленная туника». Есть интереснейшие пьесы у Иннокентия Аницкого, они неизвестны. Но я оставил Марину Цветаеву «Три возраста Казанова», объединив три пьесы, дав название. Такого названия Марины Цветаевой нет. Но я горжусь тем, что я первый поставил Цветаеву, есть театр Цветаевой. И я считаю, что театр Маяковского с «Мистерией Буф» именно, а не с «Баней и клопом». Это есть вершинность, мне кажется, вообще человеческого духа, стихотворный театр. И сегодня отсутствие стихотворного театра такая же бессмыслица, как если бы у нас не было симфонического оркестра или оперы. И поэтому дань моего уважения к Малому театру, мне отец, когда я был приглашен в Малый театр, сказал: «Пойди к Надежде Михайловне Вахтанговой. Это для нее большая честь, что ты приглашен, потому что Евгений Братионович очень любил Малый театр». Она полезла в шкатулку. И сейчас я это опубликовал. Письмо Сулержицкого, где он пишет Вахтангову: «Ты должен работать в Малом театре». Значит, Сулержицкий, учитель Вахтанга по второму МХАТу, считал, что любовь к актеру, чувство красоты, чувство поэзии, что Вахтангов ближе гораздо по своей эстетике именно к Малому театру, и твое место в Малом театре.
Это очень интересно.
Вот, понимаете, и поэтому я опять-таки считаю, мне иногда говорят: «О, Симонов, он очень, так сказать, все хвалится». Я хвалюсь от нахальства, от застенчивости, понимаете, от того, что когда уж я вижу, уж очень ругают, я говорю: «Что вы, я же талант колоссальный». Но поверьте, что в этом ирония. Но я сейчас действительно написал пьесу в стихах, я написал музыку к Сакунтале целиком, к клавир, причем написал его за столом, а не за фортепиано, испугав своего сына, потому что я когда-то учился, кстати, у Карена Хачатуряна я учился, хотя он, по-моему, моложе меня или ровесник.
Как композитор, это как ваше композитор. Первое
сочинение? Нет, я сочинял, как я театральную музыку, я не могу сказать, я сочиняю музыку для театра, как композитор, собственно, я никакой, нуль. А что мне нужно для театра, я могу изложить на бумаге грамотно, не как там три гитарных аккорда, а просто со всеми законами контрапункта и прочего.
Сакунтала, это вы сейчас думаете?
Это я сейчас делаю с молодежью, свои замечательные произведения, кстати, которое должно встать в этот ряд. Это «Калидас» и перевод Бальмонта, который нас тоже не знают. И этим открылся камерный театр в 2014 году. И вот этот пласт сегодня, он совершенно не поднят, понимаете, как, ну, если бы мы не поднимали самые бесценные металлы, понимаете, не знаю, алмазы, золото, мы игнорируем это демонстративно, и это ужасно. Отсюда два веронца. Ну, и теперь несколько слов о самих двух веронцах. Когда родилась эта идея, то она рождалась еще именно под эгидой Рубена Николаевича, который в первых моих работах напоминал тот самый трактор, который меня, если я грузовик, вытаскивает из кювета, потому что, что бы я ни начинал работать, я благополучно съезжал в яму вместе с артистами, барахтался там, И он, очень доброжелательно, засучив рукава, приходил каким-то чудом. Наверное, это был он талант колоссальный, и актер гениальный, но он был, помимо всего, гений двух-трех репетиций. Вот что это за дар, которым сегодня мало кто обладает? Во-первых, он никогда не ставил так, как бы он ставил. Если он выручал Габовича, он ставил так, как выручал, ставил бы Габович. Такой был режиссер Александр Маркович Габович, хороший очень. Если он помогал Ремезовой, он ставил в манере Ремезовой. Если он даже помогал в чем-то своему другу Рапопорту, Иосиф Матвеевич, это был его ближайший друг, то он как бы перевоплощался в ту мысль, которую сам режиссер не мог осуществить. И поэтому он, конечно, вытащил меня в двух веронцах, потому что я был бы просто обречен на юмор, хотя я много там сделал, там хорошо играли актеры. И он просто в горе боятся счастья не видать, он пришел и тоже наш вытащил из кювета, это Маршак написал замечательную сказку. А вот Филомен Мартуран, мы уже встретились с ним как бы на равных, и он улыбался и радовался этому. И когда я Филомен Мартуран начал делать одну, так сказать, историю в мизансценах, он меня позвал к себе в кабинет, а я это очень боялся. Когда мы живем в одной квартире, вдруг он при полном параде, в бантике, откуда ты это знаешь? Я говорю, как откуда знаю? Я говорю, я за тобой подглядывал. Он говорит, нет, мы с Лобановым это скрывали. Это долгий разговор, это чисто теоретический кусок мизансцены, он это называл. Не Андрей Михайлович.
Вы не торопитесь, это надо будет вам все рассказать.
Ни Андрей Михайлович Лобанов, ни Рубен Николаевич никогда этого не рассказывали, а когда я ему говорю, почему же вы не преподавали это, ведь оба преподавали. Ну, это как цыгане, они свои лучшие песни не поют, тут говорю. Вот. А, ну, если говорить очень кратко, и так, чтобы это дошло до десятиклассника, что есть чувство куска, которое он читал у Лобанова, гениальным, чувство куска, пространство куска, и что у этого куска есть мизансценическая формула, пластическая формула, которая может выражаться, ну, Петр допрашивает своего сына, Ге. Это есть допрос, это есть чувство куска. Меняется кусок, меняется мизансцена. Это совершенно не значит, что внутри мизансцена должна быть статичной, но у нее есть формула. И я даже подумал, что когда у Цветаевой спросили, что самое важное в искусстве, она сказала «формула и песня». Это очень сложный вопрос, но если говорить о том, что каждый кусок имеет пластическую и статическую формулу, которая потом раскрепощается в движении, это единственное, почему очень легко делать спектакль, потому что определение куска и на данный кусок, пока не меняется тема или смысл куска, пока она не исчерпывает себя как радуга, она существует. Отсюда любовь к статике, которая чередуется с движением. Ну, в общем, короче говоря, проблема куска и мизансцены. Вот это я подглядел, никто меня этому не учил.
Вот я думаю, что вот эту вот тему, проблему куска и
мизансцены, это совершенно...
Давайте с вами об этом... Поговорим потом.
Вы знаете, это ничего общего не имеет с методом физических действий. Это ничего не имеет в виду. Это не имеет. Это как бы. Но я знаю, что смеясь, Дикий, Охлопков, Рубен Николаевич, Лобанов считали это чисто профессиональным и единственным законом, так сказать, режиссуры. И отсюда мизансцена, возведенная в ступень, так сказать, вершинности, что ли. Но это довольно сложный вопрос. Я могу очень подробно это рассказать, так что это станет яснее, ясно. Ну, короче говоря, в двух веронцах, видите, опять спираль очередная.
В каком году два веронца?
Два веронца, значит, ну, я 25-го года рождения, это был 52-й год. Можно подсчитать, сколько мне было тогда лет. 25, 35, 45. Ну, значит, мне не было... 52-й год, значит, 28 лет мне было, даже меньше.
Он
когда был? Я в 25-м.
Это было 52-м?
Да. 27 лет. А до этого уже был, значит, вот и Годунов, и «Бархатная шляпка», и много всяких телевизионных работ. И вот этот самый летний день уже спектакль. Так вот здесь, когда мы показали Рубен Николаевич свои черновики, он пришел в глубокое отчаяние. Переводчиком был Левик. Очень интересный переводчик, очень талантливый переводчик, многое сделавший, недавно умерший. Он сейчас, так сказать, причислен к лику святых, таких как Лозинский или Шервинский, людей, много сделавших для нашей театральной переводческой литературы. Ну, уж я не говорю о переводах Вячеслава Иванова, предположим, Эсхила или пастернаковских переводов Шекспира и Пушкина, да. Вот, и, короче говоря, вот эти мудрости Рубена Николаевича, вот этих кратких репетиций, я помню, как я тоже завалил «Бархатную шляпку», где, в частности, тоже играл Ульянов и Катин Ярцев в центральной роли, «Водевиль». Рубен Николаевич пришел буквально на несколько часов. По-видимому, он это брал от Мирхольда, потому что Мирхольд так выпускал его спектакли «Синичкин» и «Марион де Лерн», что тоже мало кто знает, что первая работа Рубена Николаевича выпускал Мирхольд. И я могу вам принести, у меня, я нашел такую папку непонятных каких-то почеркушек, рисунков каких-то, и исписано приблизительно страниц 15 блокнота. Мелким, очень мелким карандашом, очень остро отточен. А потом я вдруг вижу вкладной лист. Это я попросил у Всеволода Тимельевича, это его записи во время репетиции Синичкина. И вот он мне тоже говорил, что Мирхольд был гений заключительного этапа. И, наверное, Рубен Николаевич что-то брал здесь с точки зрения мастерства. Я бы назвал это, если говорить о медицине, я бы назвал это идеальным диагностиком болезни. Древние индусы говорили, что нужно установить болезнь, потом нужно установить диагноз, причину болезни, излечить ее и достичь совершенства. Вот эти четыре пути, так сказать, величайшей древней мудрости. Понять болезнь, найти ее причину, искоренить ее и тем самым прийти к вершине. Я вот сейчас, поскольку Сакунтала занимаюсь, я все читаю древних индусов и восхищаюсь и Буддой, и всеми ихними концепциями мира замечательно мудрыми. Так вот, тогда, конечно, я об этом не думал, но Рубен Николаевич очень точно установил диагноз. И очень строгий. Во-первых, он нас всех напугал, когда он сказал, что Шекспир совершенно не смешной. Вот. И что, имея в виду, Женя и товарищи артисты, артисты сидели серьезные. Центральную роль играл Юрий Петрович Любимов. Валентина. Вот его фотография здесь у меня. Ну, я сейчас передаю, значит, вот это Герод. Партнером его был Николай Тимофеев, протеей. Любимов играл Валентина. Дебютировали два комедийных артиста, Владимир Этуш и Максим Греков. Первая роль Юрия Васильевича Яковлева, Турио. Женщины были Парфаньяк, Гунченко, Лариса Пашкова.
Хорошо.
Вот. Но посмотрев все наши художества, да, Тимофеев играл второго героя, ну, в общем, основную такую роль, ну, такой Яго, родоначальник Яго Протей. Это юношеская пьеса Шекспира. Тут раскрылась очень интересная история. Вообще, Рубен Николаевич при всей своей влюбленности в Пушкина, Шаляпина, в тем, что он знал наизусть всю «Пиковую даму», весь Евгений Онегин, «Черевички» и «Фауст», он знал оперу, вообще, если бы его завести, то, что он знал наизусть, это, наверное, потребовалось бы, не знаю, 5 суток он бы мог говорить то, что он помнил наизусть. И по линии романсов, и музыки, и классической музыки, и опереточной музыки, и старинного цыганского романса, и эстрадного романса начала века. Ну, короче говоря, он говорил при этом, он сказал, Шекспир не смешной. Ну, как-то для нас это было очень все. Первое, что вам нужно сделать, ребята, ну, тогда действительно были очень все молоды. Он говорит, надо пригласить замечательного человека, Михаила Михайловича Морозова. Это был последний, по-моему, год жизни Михаила Михайловича Морозова, великого нашего шекспироведа, сына знаменитого Морозова. Нам посчастливилось с ним встретиться, он начал нам читать лекции по Шекспиру. Второе, что нужно сделать. Дело в том, что у нас есть огромный опыт у вахтанговцев, я даже сейчас говорю голосом, Рубен Николаевич. Мы заваливали Шекспира, когда дело касалось комедийных сцен. Что касается «Много шума из ничего», то все комедийные сцены были написаны Щукиным, а вовсе не Шекспиром. «Клюква», «Кисель», все маски. Мало того, тогда даже были отстранены от спектакля два хороших актера, Владимир Соловьев и Евгений Максимов, и введены два таких комика, прошедших, так сказать, «Турандот», это Шухмин и Кольцов. Замечательные два артиста. Они при Вахтангове не были, но играли «Турандот» и «Панталони», и «Тарталью» после Щукина и Симонова. Ну, два замечательных актера. И все, что было связано с масками, делал Щукин. А Рубен Николаевич, «Много шума из ничего», заменил срочно Горюнова. И вот это видоизменение спектакля и привлечение Щукина родило спектакль, который после «Турандот», мне кажется, сильнейшим спектаклем Вахтангского театра, «Много шума из ничего». А музыку «Нож листвой чуть колушит» писал над нашей головой Тихон Николаевич Хренников, тогда студент консерватории. Он снимал комнату у актрисы Ясюнинской. Мы всегда с ним вспоминаем это. Тихон Николаевич мне пишет трогательные надписи на его песнях и сочинениях. Ну, просто я его помню действительно студентом. А если сказать, что в это время Кремезовый приезжал и писал «Гамлет» Шостакович, а Арам Ильич Хачатурян и Моисеев работали у отца моего в армянской студии, то они были связаны даже не юностью, почти детство их. Юность, в полном смысле слова, юность 16-17-летних людей. Короче говоря, это был Морозов. Второе, Рубен Николаевич рассказал, что в «Гамлете», где он считает не смешными с его точки зрения, с точки зрения постановщика спектакля Акимова, сцены этих самых могильщиков, был привлечен Эрдман. Эрдман же написал Синичкин. Еще тоже мало кто знает. Все считают, что это водевиль Ленского. У нас остался дом у меня в архиве Синичкин, сочиненный Эрдманом. Эрдман писал «Интермедий к принцессе Турандот», который все хранятся у его соавтора, у дочки его соавтора Владимира Захаровича Масса. Никто не знает, что они были авторами «Веселых ребят». До сих пор в этих самых в титрах нет, что автор сценария «Веселых ребят», знаменитый этого фильма, Эрдман и Масса. Они были арестованы, когда фильм снимался. Мало того, у Эрдмана не было плаща, он уехал в плаще, ну, короче говоря, Утесова, по-моему. Вот это я не точно говорю, но, знаешь, он уехал даже не в своем плаще, когда он был арестован где-то на юге, именно когда снимался «Веселые ребята». И Рубен Николаевич сказал, надо сделать кое-какие изменения в составе. Это были очень небольшие изменения, даже, можно сказать, не изменения, а перестановки. И знаешь, Женя, не я должен тебе помочь вам, потому что это очень ответственно играть Шекспира после «Много шума из ничего». Езжайте к Эрдману. Я говорю, ну, понимаешь, тут такая странность. Мы же тогда все марксизм изучали. Я говорю, товарищ Энгельс, он сказал, что в одном Лаунсе с его собакой Краб, а это Лаунс, это персонаж, больше жизни, чем во всей немецкой комедии вместе взятой. Он говорит, это один ты, знаешь, потому что... Что там Энгельс сказал, неважно. Езжайте к Эрдману. И вот началась встреча с человеком, которого я видел прежде, который сегодня причислен к лику святых, который называют нашим комедиографом и ставят его в один ряд с Сухово-Кобылиным и Николаем Васильевичем Гоголем, Сухово-Кобылиным, вот, стоящим в одном ряду с такими великими нашими современниками, как Михаил Афанасьевич Булгаков. Я с Владимиром Эдовичем едем к Эрдману. Он жил просто, был очень грустен. Вот. И мы к нему приехали с такого рода просьбой. Николай Робертович принял нас настороженно. И я помню его фразу: «А вы не боитесь? Если вам рассказать, как его громила газета «Правда»», у меня нет этой статьи, просто потому что мы ее сожгли с Рубеном Николаевичем, но в театре Вахтангова можно найти. Это была статья, называлась «Об одном шекспировском спектакле». И Эрдман попросил показать ему, что мы играем. А комиков играл Этуш Лаунса, вот про того самого, про которого сказал Энгельс, и, соответственно, Максим Греков, покойный, замечательный актер, человек, прошедший войну, человек, прошедший партизанский отряд Медведева, и в то же время создатель Арбузовской студии. Он был первым исполнителем роли Зяблика в пьесе «Арбузов. Город на заре». И когда я возобновлял «Город на заре», он играл эту же роль, Зяблик. И вот так и даже книга называется цесарского о Максе Грекове, называется «Зяблик». Это был потрясительный человек. И мы даже на его похоронах только узнали, что он пустил 12 эшелонов под откос, что он был герой. Он не рассказывал, стеснялся и был актером. Мы только посмертно от его однополчан узнали о героической сущности этого невысокого, редко одаренного человека, умершего от рака. И последний его крик был в кровати умирающего на Берлин, он кричал. Короче говоря, вот эта группа молодых артистов. Юрий Петрович Любимов очень обрадовался идее Эрдмана, потому что он знал Эрдмана. по учреждению, которое сегодня без смеха не выговоришь. Это ансамбль песни и пляски НКВД. Самый факт, что это ансамбль песни и пляски НКВД, которым руководил непосредственно Берия. Он приезжал, у любимого масса рассказов про то, как руководил Берия. Он замечательно показывал, он, кстати, чудный рассказчик любимов. Ну и, короче говоря, Николай Роберч посмотрел и все время смеялся. Все время смеялся. Я, испытывая к нему тоже благоговение, которое я испытывал и к Борису Леонидовичу Пастернаку, а мне отец всегда говорил, имею в виду, вот есть у нас великий поэт Пастернак, с которым я тебя познакомлю, я потом был, так сказать, познакомился с Борисом Леонидовичем. И вот и Эрдман говорит, это, говорит, два гения, которые, говорит, ходят, у них, говорит, иногда деньги занимают. Они очень бедно жили, понимаете, так сказать. Ну, короче говоря, это жили непризнанные, как люди очень узкого круга. Теперь это два всемирно известных человека, трагик и комик. Тогда они были достоянием небольшого круга, ибо все остальное подвергало их издевательству, другого слова нет. И надо было иметь огромное мужество и силу воли не отступить от этого. Но Эрдман, фактически написав самоубийство и покончил самоубийством в 1928 году, хотя он дожил до 70 лет, но он же бросил писать, на устах его печать. Дальше мне сказал отец, ты, говорит, имей в виду, Женя, про Эрдмана рассказывает такой анекдот, что сидит Эрдман и умирает от смеха. К нему подбегает актер, говорит, вам очень понравилось, а он хохочет, утирает слезы, говорит, нет, это абсолютно не смешно. Он смеялся от того, что не смешно. А если Эрдман сидел очень серьезный, и актеры пугали, что ему не нравится, он с очень серьезным лицом говорил, это очень смешно. Это очень смешно. Заикался. Но я понял, что дикий хохот Эрдмана на наших интермедиях был именно признанием того, что это абсолютно не смешно. Я знаю, что Николай Роберч... Это у меня, я очень внимательно изучал его архив, потому что он хранится у Анечки Мас, очень хорошая писательница, Анна Владимировна Мас, дочь соавтора Эрдмана Владимира Захаровича Мас, с которым мы жили в одном подъезде. Я очень дружил с его сыном, умершим рано, очень талантливым поэтом и человеком Виктором Масом. Он тоже трагически, едва переступив 20-летие, умер от саркомы. Этот архив мы с Аней, так сказать, часто листаем. И вот я смотрел как раз там все сочинения Николая Робертовича. Короче говоря, он очень говорил часто Массу, что ему надо любую, есть такое слово, болванка. Оно не, ну, по-моему, из портнянского искусства. Вот, ну, в общем, как какая-то история, которая могла бы как-то определить контур, из которой можно лепить. Эрдман очень любил от чего оттолкнуться. И в данном случае он с моей точки зрения, да не только с моей точки зрения, он написал гениальный интермедий к двум Веронцам. Мало того, я сейчас скажу кощунственную мысль, и, наверное, если меня услышал сейчас Свободин, а, возможно, он это прочитает или услышит, он вступил бы в спор. Мне кажется, это интермедий сильнее, чем самоубийца. Я скажу почему. Поставив самоубийцу, я сейчас вдруг увидел, что зритель смотрит пьесу уже как некий литературный шедевр. Потому что, когда мы говорим о том, что интеллигенция не имеет права говорить, и сегодня интеллигенция болтает. Когда мы говорим, что торговать нечем, сегодня торговцы процветают. Когда мы говорим, что все храмы позакрывали, сегодня церковь торжествует. Поэтому произошло что-то, что нужно уже иметь угол. И, наверное, должно еще пройти лет 40, для того, чтобы «Самоубийца» стал уже исторической пьесой, собственно, литературным произведением. Злободневность из нее ушла благодаря времени.
Время изменилось.
Оно изменило абсолютно. И я вдруг начал недавно, мы поставили дипломным спектаклем, вот нашей работы в школе была именно «Самоубийца», и я страшно кричал на актеров, что вас перестали принимать, почему вы не проанализируете? Вот. А они, когда их не принимают, они начинают хуже играть, они пугаются, бледнеют, понимаете? А потом, когда мы провергли это тщательнейшему анализу, мы поняли, что реплика «интеллигенция там молчит», или там храмы позакрывали, или там все прочие вот вещи, то, что принималось, оказывается, и его принимают, но он, произведение превратилось в произведение искусства, потеряв злободневность.
Два года тому назад это было все другое.
Все другое, вот. Что касается интермедий двух веронцев, если можно пересадить сердце или сделать какую-то чудотворную операцию, придав жизнь живому существу пьесе, то это сделал Эрдман. Вот эти интермедии сейчас здесь, вот они передо мной лежат, написанные его рукой. Я вам их принес сюда как доказательство опятки моего легкомыслия, потому что я позволял себе по экземпляру Эрдмана делать свои замечания, так же, как по рисункам Юона. Вот, видите, по ролям мной написано, прямо на его текстах. Вот, и так далее. Но сейчас я вам расскажу еще одну вещь, я потом вам покажу. Это вот его подлинники, которые я очень бережно храню, через которых мы потом, видите, как он тоже, наверное, не понимал свою идею, что писал карандашом.
Чернила это...
Чернила мои, извините, да. А карандаш – это все Николай Робертович. Это то, что он сдавал в театр. Вот. Теперь, значит, это сделано с таким тончайшим чувством юмора. Тут нету, вы знаете, Эрдман, он вообще в классических своих интермедиях, он не любил, когда в классике говорят про телефон-автомат или про очередь, или про ГУМ. Он написал с точки зрения виртуозности, ведь сложнейший шекспировский сюжет, а сюжет, мне здесь, к счастью, уже я знал, еще плохо тогда, человек, с которым потом мне посчастливилось трудиться, который я считаю просто своим духовным отцом, это тоже, так сказать, третий гений, с которым мне приходилось встречаться, Самуил Яковлевич Маршак, он говорил о том, что сюжет двух веронцев – это сюжет сонетов, то есть Шекспир влюблен в женщину, Шекспир дружит с графом неким, это Саутгемптон, может быть, или кто-то другой, и между этой женщиной, значит, смуглой леди сонетов, начинается роман, и он уступает свою любовь мужчине, отдает ее, так сказать. Вот этот треугольник разрабатывается в веронцах, о чем, конечно, мне говорил Самуил Яковлевич Маршак вскользь, но главным образом рассказывал об этом очень подробно тоже великий человек, это Михаил Михайлович Морозов. Он был тогда седой, ему едва минуло 50 лет. Вот. Но я не видел Станиславского, я видел один раз. Это, к счастью, написано в воспоминаниях Сидоркина. Он присутствовал при этом в Барвихе. Но это я не буду хвастаться, но я бы никогда об этом не рассказывал, если бы это не было описано Сидоркиным Михаилом Николаевичем. Книжка вышла его. Как Женю Симонову представляли Станиславскому.
Сколько вам было тогда?
Это было очень давно, в 33-м году, наверное, лет 8. Вот. И, значит, Михаил Михайлович зарядил нас духовно. Он рассказал замечательные вещи. Прежде всего, его мысль, которая мне на всю жизнь запала в голову, и которая не высказана нигде, он сказал, что у Шекспира нет подтекстов. Подтексты – это дело Чехова. Они чуть-чуть начались у Островского, в чем он тоже сомневался. Но что если у Шекспира человек говорит текст, то он это и говорит. И ничего другого он не говорит. Если он говорит о любви, я ваших рук рукой коснулся грубой, чтоб снять кощунство, я даю обет. Угодницы споломничают губы и зацелуют святотатство след. Это говорит Ромео. Но чтобы он в этот момент переживал и оглядывался, и думал, увидит ли его кто-нибудь, этим он не занимался. Морозов, как великий человек, усматривал в раздвоении, в расстроении философию беду человечества, а не ее совершенство. Цельность натур, он даже почему-то, помню, я сказал, что вот моя бабушка так была влюблена, что съела лыжу. Мы тогда как-то все очень засмеялись. Он говорит, а что вы смеетесь, лыжу съела? Потому что если человек влюблялся, так он влюблялся, но он уже влюблен, и ему нет до войны. Но если он шел воевать, так он воевал. И если он ненавидел, так он ненавидел. Он говорил, что в этом есть определенная цельность шекспировских характеров. Вот, а мы тогда с Любимовым ходили на лекции Кедрова о методе физических действий, вот, что привело и Эрдмана, и Морозова, и Рубена Николаевича в ужас, потому что у нас персонажи ходили, стирали, мыли, чесались, понимаете, бумаги писали.
Раздваивались.
И, кстати, страшно нелепое понимание метода физических действий, как непременно что-нибудь, так сказать, на сцене делать, чиститься там. Совсем не это потом-то мы поняли, что тут имелось в виду мизансцена, пластика, пластическое действие, совсем не то, что вот какое-то физическое действие, понимаете, там шить или пришивать. Это чушь. Короче говоря, вот эта история цельности атак, крупности характеров, крупности слова. И замечательный Левик, присутствовавший, это было очень интересно, понимаете. Значит, мы пригласили один раз Самуила Яковлевича Маршака, поскольку он начинал переводить, вот, начинал только, или переводил шекспировские сонеты. У меня, к счастью, остались и автографы Маршака, и автографы Эрдмана, и автографы Пастернака. Вот, и автографы Левика, очень интересного переводчика. Короче говоря, вот это вдохнул Михаил Михайлович Морозов. Он так говорил о Шекспире, как будто он вчера был у него в гостях. Он категорически отрицал все теории Рэтленда, что Шекспир был не Шекспир. Он именно говорил, что да, актер, может быть, необразованный, именно актер так мог знать это все дело. Его это бесило, его вообще бесило, когда каждой великой биографии примешивают сплетню. Чайковского, мол, значит, там, не знаю, отравили, Лермонтова стреляли в спину, Гоголь живого захоронили. Его это бесило, как сплетня. И он, кстати, приводил пример слова друга Байрона, который защитил Байрона. Он сжег его дневники. И Пушкин, узнав, что этого человека, сжегший дневники Байрона, подвержен всеобщему негодованию, он сказал, он правильно сделал, потому что, да, Байрон мог быть и низок, и ничтожен, но не так, как вы, Пушкин говорит. Вот, и поэтому, так сказать, вмешиваться вот в эти биографии ему казалось недопустимым. Он так кричал, как будто обвиняли его самого дорогого человека, не знаю, в христопродавстве, понимаете? Так он защищал память Шекспира и его собственную индивидуальность. И все эти теории ему казалось вымыслом, как он кричал, головастиков, которым делать нечего. И вот, так сказать, один говорил, что это там Саутгемптон написал, другой Рэтленд, третий еще что. А была даже теория, которую говорит Михаил Чехов, что это вообще актеры писали. Михаил Чехов очень, кстати, придерживается этой теории, потому что он говорит, что очень сильное разночтение в разных списках монолога «Быть или не быть». Разночтения очень крупные. Ну, оставим этот вопрос. Важно то, что вот это первой работе мне посчастливилось быть буквально осененными вот этими людьми. В этом возрасте ведь не понимаешь, с кем ты сидишь. И Рубен Николаевич говорил, ты знаешь, Жень, ты мне напоминаешь меня в молодости, потому что когда приходил Шаляпин в Шаляпинскую студию, мы думали, поскорее бы он ушел. Мы сидим, я, Андрей Лобанов, Шаляпинцы, Останков Михаил Федорович, Изера Попорт, Канцель, Надежда Алексеевна, будущая супруга сына Горького. Вот, дочки Шаляпина, сын его Федор, а тут Шаляпин с оперы приехал. И вот это ощущение, поскорее бы ушел, говорит, а у меня такое было, у нас детей было, когда Щукин приходил, какую-нибудь елку там заводить. Скорее бы ушел, Борис Васильевич, у нас тут игры. Понимаете?
Свои.
Свои. Ну, я, конечно, никогда не думал, чтобы кто-то из этих людей ушел, но то, что я не понимал, не записывал, не фиксировал. Вот сейчас я был у Ивана Семеновича Козловского, он мне звонит, говорит, Женя, заходи, у меня Федор Федорович Шаляпин. Я говорю, я приду только с диктофоном. Я взял две кассеты и записал полтора часа диалога Козловского с Федором Шаляпиным. Это издать можно, так это интересно. Тогда это все пролетало мимо ушей. Короче говоря, Эрдман написал, еще 5 минут, Эрдман это написал, и написал виртуозно, ибо войти в ткань, остаться в то же время в эпохе Возрождения, написать шекспировским языком, а не эрдмановским, написать языком Лаунса, созданного Шекспиром. Но я помню, Эрдман, оправдывая это, говорил, ну, например, «Шестерка лошадей, запряженная цугом». Так приезжал король в театр. Но сегодня же не знает, что король приезжал на «Шестерке лошадей, запряженных цугом». Сегодня знает, что приезжают с охраной там Сталин, предположим, на спектакль. Но что вот эти злободневные намеки, они совершенно недействительны сегодня. Мы об этом уже немножко сегодня говорили. Предположим, Баранина в кружевах. Он говорит, ну как вы не скажите, Женя, Баранина в кружевах? Ну смешно вообще, баран в кружевах. Но это проституток называли, Баранина в кружевах. Вот, и поэтому, а сегодня надо сказать, либо просто, как это называют, ругательным словом, вот, но только не Баранина в кружевах. И поэтому Лаунс ведь там с собакой. Мало того, финальный акт, по мнению Михаила Михайловича Морозова, они где-то истыковались, разговаривали. С точки зрения Михаила Михайловича Морозова, финальный акт осталось там 7 страниц из 13. То есть там даже это видно, даже в переводе Левика видно, что, ну, знаете, как будто бы страница пропущена. То есть видно, что человек заканчивает одно, говорит о другое. Где-то сам Левик старался, по-видимому, это связать, потому что это был тогда новый перевод, очень живой, современный, юный. И, значит, и выпадали совершенно комики. Значит, Эрдман сделал догадку, что, возможно, тут выпала какая-то большая интермедия, и написал потрясающую интермедию, вот, где Лаунс несет 4 бутылки вина, которые у него разбойники хотят отнять, а он говорит, что в одной из бутылок яд. И тогда разбойник говорит, мы их выпьем, он говорит, я же не знаю, какой яд, давайте я сам буду пить, а вы смотрите, после какой я умру. И вот они все смотрят. И, значит, он говорит, нет, в этой нет яду. В результате он выпивает все эти 4 бутылки. Когда разбойники говорят, ты нас обманул, он сказал, дети, всякое вино яд. Вот, так сказать, вот такое, вот это оно у меня тоже здесь. И вот эти все вещи. Спектакль, что касается финала, которого, по словам Михаила Михайловича Морозова, не было, а по размышлению Николая Робертовича не хватало одной сцены, они строили догадки. А что касаемо уже самого-самого финала, ну, если в две реплики, ну, вот идет спектакль, вдруг надо в две реплики завершить все линии, а линии уже к тому нагромоздились, кто-то кого-то разлюбил, кто-то кого-то полюбил, кто-то про кого-то узнал, что он предатель. Но, как всегда, движение у Шекспира столь мощно, что у него разряд к Отеллу идет чуть ли не 20 страниц, просто чтобы распутать и Эмилию, и Яго, и Отеллу, и всех, так сказать, все персонажи. Вот здесь третьим спасителем был Рубен Николаевич. И еще ему помогало в качестве такого подсобного, вот я как шутливо сказал, что мы были похожи на попавший в кювет грузовик, вот эти трактора, которые нас вытаскивали, говоря современно, еще пришла замечательный педагог и любимая ученица Вахтангова Анна Орочка, Анна Алексеевна Орочка, игравшая Адельму в первом представлении «Турандот». Она занималась с актерами как бы по внутренней линии. Ну, я же не хочу заниматься таким самобичеванием. Конечно, мы сами очень многое там сделали. И из того, что нами было сделано, большинство, так сказать, вещей вошло. Там были очень хорошие работы наших актеров. У нас были готовы характеры, были готовы образы, были готовы мизансцены. Художник был Юрий Федоров, молодой. Композитор был молодой Карен Хачатурян, племянник Арама Ильича, нынче замечательный композитор, который когда-то со мной занимался гармонией. Я говорил об этом. И в целом драки ставил Аркадий Немировский. Заняты были студенты Щукинской школы. Маленький эпизод играл Михаил Александрович Ульянов и «Гламура». Вот, играли там, было несколько составов, и Смоленский, и Малишевский, и Евгений Евгеньевич Федоров. Это был, короче говоря, я не знаю, что это за чудо-спектакль, но вы знаете, вот как этот грузовик, извините за нехудожественное сравнение, но в то же время оно абсолютно правильно, как он вдруг выехал, приобрел крылья, стал похож на какую-то птицу, понимаете, взмахнул крылами и вознесся, вот это есть вот это чудо. Кстати, я думаю, Любимов, как режиссер, это спорное утверждение, потому что мы с ним много работали как с актером, и «Два Веронца», «Иркутская история», он играл Виктора, «Моцарт» играл в «Моцарте», «Сальери». Он был чудный актер. Но я думаю, что вот умение собрать вокруг своего спектакля умы, наверное, и я убежден, Любимов взял на опыте вот этих двух веронцев. Потому что такую команду, которую привел Рубен Николаевич, он, наверное, не хотел, чтобы его сын грохнулся в Шекспире, но помимо этого, меньше всего все-таки он, наверное, думал о моей персоне, он просто считал необходимым, чтобы выступила молодежь. Причем их никто не знал.
То есть они родились.
Их никто не знал. И, кстати, такая ироническая интонация у одной известного очень критика, что это вообще за молодежь Симонов набрал. Какой-то длинный с маленькой головой, а потом это оказался Яковлев. В массовке выходит какой-то там большеголовый, а это был Михаил Ульянов. Абсолютно без юмора там, а это был Этуш. Потом Борисов играл в этом спектакле, она, в общем, Борисов играл во втором составе, в порядке срочного ввода. Это было поколение людей, которых никто не знал, правда, у них никаких званий не было. Тут Станиславский прав. Получил человек звание заслуженного артиста, списывая его. Как кончилось дело. Жили все очень бедно в общежитиях, ездили откуда-то издалека, ходили плохо одетые, голодные. Это все-таки вот этот период был, 52-й год. Вот. И, короче говоря, и я, увидев эти тексты, И это, соприкоснувшись с этими текстами, Макс Греков. И мы научены многими беседами Михаила Михайловича, не связанными с мизансценами, но связанными с собственным Шекспиром, одухотворенный его проникновением в Шекспира, его тончайшим доказательством сюжета двух веронцев, тождественному сонету Шекспира. «Две страсти, две любви владеют мной, мужчина светлокудра, светлоокой, и женщина в чьих взорах мрак ночной». Короче говоря, я, опять-таки, по своей спирали, последнюю часть Рубен Николаевич, у него было трудное положение. Можно позвать Эрдмана писать комедийные строчки. И Эрдман говорил, в прозе пишите все, что хотите. В стихи Шекспир трогать никто не имеет права. В стихи бессмертны, проза имеет право на импровизацию, как это было у Гоцци, который вообще писал. Говорят о том, что принцесса Турандот рубит головы. Говорит Бригелла, предлагает тот. Он даже, ведь Гоцци пишет, про что говорят. Но попробуйте троньте стихи Гоцци, это уже кощунство. И в Турандот это было очень выдержано. Ну и, короче говоря, Рубен Николаевич вместе с Сорочкой, которая тоже встала в недоумении, и я был почетно как бы отстранен. То есть я сидел и смотрел, и восхищался. Меня сейчас очень злят молодые режиссеры, когда к ним приходишь помогать, они считают, что им ногу отрезают, понимаете? Мне кажется, нет высшего урока, чем когда ты понимаешь, что ты неверно делаешь. Это самая большая наука. И вот Рубен Николаевич, перед этим спасший тоже вот эту бархатную шляпку, Водевиль, которая была его великая репетиция, он был вдохновлен. Он, в общем, на течение 5 минут, когда распутывается вся интрига, запутанная Шекспиром, он под тихую музыку Карена Хачатуряна, он сделал то, что я потом анализировал.